Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de 4 pages.
Вы пишете мне, мой ангел, письма по 4 страницы, быстрее, чем я успеваю их прочитать. Только Елизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Елизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку. И во всю дорогу ничего не слыхала и не видала.
Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Что с тобой сделалось, мать моя? Солбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня не слышишь или не понимаешь? Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила.
Елизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из перчатки письмо, оно было не запечатано, Елизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Елизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные и тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Елизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец, ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна.
Я уверена, что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение.
На другой день, увидя идущего Германа, Елизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Елизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Елизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Елизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа.
Вы, душенька, ошиблись. Эта записка не ко мне.
Нет, точно вам. Извольте прочитать.
Герман требовал свидания. Елизавета Ивановна испугалась и поспешности требований, и способу им употребленному.
Не может быть, это письмо верно не ко мне.
Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? Я бы возвратила его тому, кто его послал.
Пожалуйста, душенька, вперед ко мне таких записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно.
Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать. Ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо.
Сегодня бал в Москву-посланника, графиня там будет. Мы останемся часов до двух, в этом случае увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в 11:30. Ступайте прямо на лестнице. Коли найдете, то спросите, дома ли графиня. Вам скажут, нет, делать нечего. Вы должны будете воротиться, но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят все в одной комнате. Перед ней... Ступайте налево. Идите прямо до графининой спальни. В спальне за ширмой будут две маленькие двери. Справа кабинет, куда графиня никогда не входит. Справа слева в коридор графини длинная узенькая лестница. Она видит мою справа, слева.
Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 22:00 он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал тяжелыми хлопьями. Фонари светились тускло, улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как послед за нею в холодном плаще с головой, убранной свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы, было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед пивотом, наполненным старинными образами, теплила золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебран. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире со звездою. Другой – молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева — другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно, все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12, и все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен, сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились, люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали 3 старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровое кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственной ее старости, она казалась менее ужасной и безобразной. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо, губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина.
Не пугайтесь. Ради бога, не пугайтесь. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Я пришел умолять вас об одной милости. Не пугайтесь. Вы можете составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду.
Это была шутка. Клянусь вам, это была шутка.
Этим нечего шутить. Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться. Можете ли вы назначить мне эти 3 верные карты? Для кого вам беречь? Вашу тайну для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши 3 карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну. Если когда-нибудь сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом? С пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте. Вы стары. Жить вам уж недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках. Что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут чтить ее как святыню. Старая ведьма, так я ж заставлю тебя отвечать. Перестаньте ребячиться. Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши 3 карты?
Да или нет?
Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла.